Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня с нами и с вами в этой студии шеф-редактор журнала «Русский репортер» Виталий Либин. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Виталий, я сразу предупреждаю наших дорогих слушателей, что мы давно вместе работали, много и хорошо друг друга знаем, поэтому мы на «ты», чтобы это не смущало никого из слушателей.
У нас в профессии все на «ты».
Да, такая вот она замечательная. Кстати, о профессии. Я тут поинтересовалась твоими последними публикациями и вычитала, сейчас буду тебя цитировать, не смущайся, вычитала цитату из тебя, что сплошь и рядом бывает, что журналисты уходят из профессии, но, попробовав однажды вкус репортерского открытия, невозможно остановиться. И в этом смысле как раз очень интересно поговорить о репортерстве не как о части большой журналистики, части какого-то профессионального навыка, а как подходу к жизни и вообще насколько это нужно, полезно людям, которые не имеют в виду зарабатывать этим деньги.
Мне кажется, что раньше была профессия такая — писарь. Ну вот, а потом они исчезли, потому что все научились писать, стала всеобщая грамотность. А сейчас таким же образом исчезает профессия журналиста, потому что все пишут. И в этом смысле навыки грамотности журналистки, я думаю, в ближайшем будущем должны быть и будут у всех грамотных людей, какой бы профессией они ни занимались. Писари исчезли, а писатели остались, но, видимо, будет какое-то количество людей, которые делают что-то еще на некотором более высоком профессиональном уровне. Но то, что сейчас делают журналисты в массе, будут делать либо роботы, либо каждый человек.
А люди? Что им останется?
Вот. Что это самое интересное, потому что, рассуждая о том, что не могут делать роботы, мы обычно понимаем, что может делать человек, чем он отличается от робота и в чем его человечность. И мне кажется, что, говоря о репортерстве, робот не может почувствовать и посмотреть в глаза и ситуации своим героям таким образом, чтобы получить представление о какой-то правде этого места и правде этого человека неформальным образом. То есть, скорее всего, все, что нужно будет формальным образом, проанализировать данные или собрать, даже фотографии выбрать, подходящие к месту, роботы уже умеют. Но я помню, однажды мой друг и большой репортер Шура Буртин писал про фермеров на юге России, и он говорил, что вот у фермеров, в отличие от тех, кто не имеет своей земли и не нашел своего дела, нет мути в глазах. И мне кажется, что это очень личное, почти писательское описание, но оно имеет отношение к нашему делу, потому что без робот бы так не написал, и даже формально новостной журналист бы так не написал бы, потому что это не имеет отношения к новости. Но это имеет отношение к правде.
Вот есть такое выражение, часто используемое в разговоре о любой профессии: «хороший человек — это не профессия». Сейчас мы его можем даже как-то укоротить. Человек — это не профессия, но вы говорите о том, что именно человек и человечность станет в профессии основным. Получается, мы первичный силлогизм переворачиваем. Все-таки человек — это теперь тоже профессиональность какая-то, некий то, что лежит в области разговора о профессии. Ты вот хороший человек, ты глубокий, ты с мировоззрением, или ты не можешь так вот. Я просто почему об этом говорю? Потому что наш разговор о профессии, о журналистике, он в этом смысле актуален не только для вот этой когорты профессиональной, а для всех наших слушателей, которые просто живут в мире информации, смотрят на нее и должны как-то с ней взаимодействовать.
Угу. Мне кажется, что когда писари исчезли, остались писатели, мне кажется, что писатель тот, у которого имеется душевное содержание, а не просто умение писать. И мне кажется, что и в профессии, собственно, в сфере профессиональной журналистики будет место тем, кто не просто умеет написать заметку или снять видеосюжет или ролик, а тот, кто обладает высокой степенью человечности, которую обычно мы понимаем, ну, читатели и окружающий мир понимают по индивидуальному авторскому стилю. Мы видим, что этот человек – автор. И мы можем не соглашаться с его авторской позицией, можем соглашаться, но она точно есть. Это мы спорим или не спорим с человеком. Это сильно отличается от того, что сейчас мы видим в мире информации, где все якают и высказывают свое мнение, но позиции не имеют. Имеют чаще всего очень шаблонные представления о жизни и о собственном «я», такое возвышенное представление о собственном «я». Многие люди убеждены, что-то фотографируя или делая надписи на стенах в социальных сетях, они убеждены, что говорят что-то оригинальное, но, тем не менее, они более-менее говорят одну из двух или трех шаблонных мыслей, которые есть в этом пространстве. И человек, и профессионал будет обладать и обладает такой авторской позицией, которую не спутаешь с толпами людей, которые ругаются в соцсетях.
Вот еще одна цитата пространная из твоих интервью. Я ее сокращу ради пользы дела, но смысл постараюсь сохранить. «Человек – существо социальное, и это означает, что он легко сбивается в стаи. И я полагаю, — говоришь ты, — что именно христианство дает самый сильный способ не стать толпой, которая приносит людей в жертву». А дальше упоминаешь известного антрополога и философа Рене Жерара, который множество своих трудов посвятил этой теме жертвы, жертвоприношения, и говоришь о том, что везде, где появляется социальная общность, деление на своих и чужих, сразу возникает фигура обидчика, того, кто так или иначе в той или иной форме должен быть принесен в жертву. Но важно еще вот завершение этой цитаты. Но, как пишет Рене Жерар, со времени самого главного жертвоприношения в христианской культуре, казни Иисуса, всякий воспитанный человек понимает, что в любой общественной ситуации главная жертва невиновна. Надежда европейской цивилизации состоит в том, что через 2000 лет до людей начинает доходить. Нас из раза в раз обманывают, но мы знаем, что на самом деле жертва невиновна. Если помнить Евангелие в момент, когда образуется толпа, это помогает сохранить здравомыслие. Вот это философия едва ли не высокое богословие. Как это проявляется на практике в кейсах журналистики из твоей вот редакторской практики? Вот такая большая мораль, если угодно. На каких примерах она... Ты видишь, что это так и есть, что так и происходит, так люди и чувствуют.
Это практически техническое наблюдение. Любое хорошее дело, которое сейчас... Сейчас общество в основном переселилось в электронные сети. Когда мы говорим «общество», это мы реже говорим об общине или приходе, да, чаще говорим о том, что происходит в сетях. И там можно с математической точностью сказать, что в тот момент, когда люди начинают защищать кого-то, например, обиженную бывшую жену, не пройдет и двух недель, как они начнут искать врага и начнут травлю человека, который они считают виновным в этой ситуации. Второй вопрос, виновен он в этой ситуации или нет, но сам факт травли является абсолютно бесовским и доходит до того, что люди, которые знают участников конфликта лично, вместо того, чтобы позвонить или узнать ситуацию из личного общения, из глаза в глаза, да, они ставят лайки и пишут страшные проклятия человеку, которому даже поленились позвонить. Еще более яркий способ такого, почти все современные общественные конфликты так устроены. Например, если посмотреть там милых девчушек в 2014 году в Одессе, которые поддерживали Евромайдан накануне страшной трагедии в Доме профсоюзов, они хотели хорошего, они хотели в Европу, они хотели поддержать тех людей, которые слушают рок-н-ролл, а не тех людей, которые слушают русский шансон, они хотели помогать людям, они даже занимались разной благотворительностью, но поставили лайк, и в этот момент, после того, как они поставили лайк на призыв выйти и разгромить Куликово поле, они в этот момент были уже морально готовы к тому, что производят дальше. Они вышли дальше и помогали разливать бензин в бутылки, который потом убил много людей. Я подозреваю, что эти же люди могли потом спасать людей из горящего дома профсоюзов, но сам факт этого ужаса, который произошел, является неотменимым. Неотменимым в каком смысле? В том смысле, что как будто бы мы все еще не помним, да, что происходит, когда ты видишь много тысяч лайков над призывом кого-то уничтожить. И в этот момент технически, репортерски, в тот момент, когда вас занесло, вам хочется поставить лайк за правое дело, но где уже приносит символическую жертву, пусть вам кажется очень плохого человека. В этот момент нужно понять, что вы, очевидно, попадаете в плохую историю. Для репортера это профессиональное качество. В этот момент, когда нам так хочется, нужно выйти из ситуации, посмотреть на нее со стороны. Но это важно и для обычных людей, потому что тот момент, когда вы обнаружили себя в толпе, которая приносит праведную жертву, то есть придает поруганию какого-то неприятного, на их взгляд, человека или людей, то в этот момент, кажется, надо самое время взять и выйти из этой толпы.
Ну, это достаточно банальное размышление, которое еще в 60-е годы зарифмовано Евтушенко. Есть у него такие строки. «И если сотня воя оголтела, кого-то бьет, пусть даже и за дело, 101-м я не буду никогда». То есть подобные размышления для, по крайней мере, русской интеллигенции вполне традиционные. Но куда они деваются? Ведь вот в том же интервью, которое цитировал Костя, была интересная очень мысль о том, что даже такие благородные порывы, как волонтерство, зачастую приводят к тому же, к этому жертвоприношению. Что происходит в мозгу?
Мне кажется, что, и тут я цитировал действительно Рене Жерара, мне кажется, что такова природа человека. Но человек – это не только его природа, но и попытка себя преодолеть, возвыситься над своей природой в какую-то более высокую природу. И нужно понимать, что никто не застрахован. Это нам хорошо, когда мы вместе, в большом солидарном коллективе, где друг другу мы можем тепло обнять и делать общее хорошее дело, нам всем хорошо в таких коллективах. Нужно только понимать, что и никогда не хочется верить, что такие коллективы могут делать что-то плохое. Люди обычно не замечают факта жертвоприношения, если специально в качестве практики, душевной практики, не помнят, что такое жертвоприношение в христианском смысле, что это означает, да, что иными словами, мы легко можем, нам кажется, вот я читал, например, читал в дневники разных людей 30-х годов, в том числе в детской литературе, все 20-е годы там происходила дискуссия о новых методах детской литературы, старых, вот дневники Чуковского отлично, и люди не заметили, в какой момент дискуссия стала превращаться в донос. Еще в начале 30-х люди дискутировали на страницах «Правды», как будто бы это дискуссия, а за это уже начали сажать. Но кажется, проблема произошла еще раньше. В том смысле, что в тот момент, когда мы решили, что в результате дискуссии одно из направлений должно погибнуть, да, в этот момент уже мы предрешили, что, возможно, за это будут их сажать тоже. И это такое, понимаете, можно быть христианином, можно не быть христианином, но если ты помнишь главную историю европейской культуры, Евангелия, то помнишь как? Крайне актуально помнишь, как будто бы это сейчас происходит. То есть шанс увидеть, да, и отстраниться. А если ты актуально не помнишь, то ты, скорее всего, будешь быть в иллюзии, что ты в хорошей компании делаешь хорошее дело.
Помнить, вы имеете в виду то, что жертва невиновна.
Да.
Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Виталий Лейбин, шеф-редактор журнала «Русский репортер», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, а тут логично следует вопрос, а как тогда мыслить? если мы вообще воздерживаемся от суждения, что кто-либо может быть в чем-то виноват, если вот его сейчас начнут травить, мы должны сказать, что нет, мы в этом не будем участвовать, и вовсе от какого-либо суждения воздержаться, как тогда вообще человеку мыслить, а журналисту работать?
Да я вот, мое мышление журналистское, на самом деле, происходит из научного. Я заканчивал биофак, и на семинарах, всех научных семинарах философских, принято такое правило, что мы в тот момент, когда в семинаре, мы обсуждаем не личности, а предмет. Каждый может хоть матом высказаться по поводу тезисов любого человека, вне рангов, профессор ты или студент. Но если ты заведомо просто сказал глупость, то ты и получишь. Да, самым жестким образом. Это честное правило игры, где осуждается не то, что ты студент посмел сказать, не то, что ты профессор сказал глупость, а осуждается или не осуждается, принимается как истинный или неистинный конкретный тезис или вывод научный. Да? В этом смысле можно... Я очень жестко, и Марина даст соврать, мы очень жестко дискутировали на редакционных планерках, у нас все было разрешено вплоть до страшной ругани, до того момента, пока мы обсуждаем не журналиста, да, а тему. И мне кажется, что это одно из важнейших достижений европейской культуры, умение это различать. Да, ты обсуждаешь не Эйнштейна, который сказал, что Бог не играет в кости, да? Ты обсуждаешь его интерпретацию квантовой механики. И все люди, которые набросились на эйнштейновскую интерпретацию квантовой механики, то есть все великие физики того времени, они, тем не менее, признавали, что Эйнштейн велик. Просто ошибается.
Это как-то близко к такому христианскому принципу разделять грех и грешника?
Да, похоже, очень.
То есть оправдывать человека, но относиться с должной честностью к его поступкам и к его деяниям. Но не осуждать самого, вот, не оставлять, не лишать его шанса на исправление, угу. Не выносить ему вердикты, не вешать ярлыков.
Но тут еще и дополнительная вещь, что о тех эффектах толпы, о которых мы говорили с самого начала, у них есть свойство, такое понятное свойство коллективности. Оно не... Оно совершенно по-другому пахнет и ощущается, чем дискуссия в семинаре или в маленьких группах. Обычно это, за этим, стоит формирование авторитетов типа власти. Обычно в системах вот таких вот травли обычно легко реконструируется фигура, которая является получателем власти в результате жертвоприношения. И там нельзя сказать, что иногда это вообще не как бы нельзя сказать, что вообще это настолько плохо, что вот все хорошее в мире происходит как-то иначе. На самом деле все, видимо, феномены власти происходят еще от такого. Да, мы понимаем, как там ленинский режим возник в результате все-таки гражданской войны. Коллективного большого жертвоприношения. И в этом смысле эти акты власти обычно легко опознаются как акты власти. Это не то, чтобы дискуссия о том, прав или не прав кто-то. Да, это дискуссия о том, кто сейчас главный.
Виталь, ты упомянул одну важную, на мой взгляд, вещь, и как-то мы от нее ушли, о том, что для репортера профессионально в момент, когда зашкаливают эмоции, сказать себе стоп, отойти и взглянуть на ситуацию под другим углом зрения. Но и для репортера, в смысле профессионального журналиста, и просто для любого человека всегда... Сколько существует литература, всегда почвой для донесения каких-то важных смыслов был острый конфликт. Острый конфликт, он как-то все обнажает. А острый конфликт как повод для размышления, разговора или выработки собственной позиции, как, к несчастью, очень часто сбивает людей в истерику. Истерика – очень заразительное чувство, и он захватывает по цепочке, как пожар в степи. Правда. Людей. И вот тут вопрос, насколько человеку нужны полутона? Может быть, они, в принципе, нужны только некоторым таким вот спокойным философам, аскетам. А простому человеку в жизни вот эта сильная эмоция, может быть, открывает что-то.
Это тот же вопрос, нужна ли человеку свобода. Как только ты в ситуации глубокой экзальтации, например, гнева по отношению к плохим людям, например, принявший какой-то неправильный закон. Там сейчас все гневаются по поводу пенсионной реформы. Еще каких-то все время что-то такое происходит. Закон может быть хороший и плохой, но пока ты в гневе, ты глубоко манипулируемый человек. И обычно все-таки это гнев, потому что это не ситуация радости чаще всего. Да? Вот ситуация острого общественного конфликта – это ситуация гнева. Обычно обман устроен так. Я просто это по профессии хорошо изучал. Возникает дискуссия, которая могла бы стать дискуссией, да, например, о том, какова ставка какого-то налога. Группы, которые хотят по этому поводу сыграть во властные игры, они говорят, люди, которые требуют повышения или понижения налога, неважно, с той и с другой стороны ровно одинаково, они за пределами человеческой морали, потому что в результате погибнут этого налога, погибнут дети, животные, старики, и человек не может, как же погибнут дети, животные, старики, конечно же, я в гневе на тех, кто написал этот закон или выступает против него, и в этот момент вы становитесь легко манипулируемой единицей в политической игре. Вот и единственный способ как бы выйти из этого, это перестать гнеться, начать подумать, да, и когда уже сформировав свою позицию по поводу этого налога, нужно сейчас задать второй вопрос, а каковы реальные партии, которые сражаются, чего они хотят? И тогда вы уже уровень вашей свободы не на уровне пушечного мяса, которое зовут в бой, а на уровне тех, кто вершат политику, да, этим может быть любой гражданин, который в сознании, на этом же уровне, сознательно находиться. В тот момент, когда вы оцениваете, вот эта партия хочет этого налога, потому что эта партия хочет налога, потому что... И вы, когда вы это понимаете, вы находитесь в ситуации свободы. Что вы с этой свободой будете делать, непонятно еще. Можете проголосовать за этих, или можете уйти, или например, рассказать всем, в чем правда, да? Но точно это нельзя сделать в ситуации гнева.
Но поиск полутонов нужен, может быть, не только в социальном каком-то своем выражении, но и в частной жизни, или не нужен?
Нужен, конечно. Просто, во-первых, когда вами манипулируют путем эмоций, например, в этих в разного рода ужасных телевизионных шоу, где там понятно, почему они так устроены, тут коллеги профессиональные делают все как надо, в том смысле, что если ты смотришь телевизор за глажкой или придя усталость с работы, то тебе, если там не идет эмоция на самых крайних уровнях и ругань на очень высоких тонах, то ты просто, твое внимание не будет привлечено, и рейтингу программы не будет. Но все-таки, когда ты вовлечен, когда твой внутренний диалог становится внутренним диалогом из телевизора, не знаю, или из интернета, это все-таки тебя отравляет. Это, конечно, нужно частному человеку, умение выйти из такой ругани. Мне кажется, это очень правильно. Кстати, у нас мы сейчас придумали отличный проект, который, возможно, сделаем, если найдем как. Сделать средство массовой информации очень дорогое, в смысле не для потребителя, а в смысле с очень длинным циклом, с нарочито длинным циклом выяснения вопросов, где люди будут сами задать вопросы и выбирать, какие вопросы мы будем отвечать, но на ответ на каждый вопрос должен длиться не меньше месяца с определенной логической процедурой дискуссии. Как будто бы, понимаете, вам хочется сейчас в эмоцию дать, а здесь нет. Вы должны будете следить месяц и участвовать в дискуссии, в репортажах, во всех других.
И остывать пока чуть-чуть.
И да, постепенно остывать, и смотреть, как там устроены полутона. Я думаю, что это будет иметь грандиозный спрос, как все такие проекты, как способ для человека сделать важную для него душевную вещь, выйти из эмоционального нагнетания и диалога.
Но есть одна дилемма, а может быть, не дилемма, и ты сейчас не согласишься. Вот ты сказал, что вот есть, допустим, две партии, которые за что-то дискутируют. И мы часто к этому приходим, что метод таких дискуссий — это объявление оппонента не просто неправым там в техническом вопросе, а морально неправым.
Точно.
Но дальше возникает вопрос. То есть как бы мой оппонент, он из чади ада, поэтому как все нормальные люди должны быть против него. И следует некий вывод. Давайте мы не будем рассматривать ситуацию как ситуацию моральной борьбы. Это вопрос там технический, закона и так далее. Но разве может человек реально исключить, как бы разделить вот взгляд на жизнь вообще и взгляд моральный? Ну, например, вот то, что мы часто наблюдаем в дискуссиях верующих людей. Я верующий православный христианин, в Евангелии написано, что Бог есть свобода, поэтому я абсолютно нетерпим к советскому прошлому, потому что это был режим несвободы. Вторая позиция. Я православный христианин, нас призывает Евангелие к любви ближнему, советский строй постулировал хотя бы любовь ко всем и справедливость там, к обездоленным всем людям, значит, равные возможности, поэтому вот тот, кто против этого выступает, он не любит, значит, людей. А первые говорят, тот, кто за Советский Союз, они не любят свободу. То есть в этом смысле, а все начинается с идентичности себя как православного христианина. То есть дискуссия о там, законах, обществе и так далее становится продолжением моральной позиции. Возможно вообще эти вещи разделить?
Возможно. Более того, необходимо. Обычно, вот я в научной сфере, откуда я происхожу, а обычно это такая логическая ошибка. Есть даже великие ученые, например, там, математик Фоменко, он вышел за область своей компетенции, в область исторической компетенции, и там оказался, как бы, ну, он некомпетентен в этой области.
Профан.
Да. И более того, фанатично некомпетентен. И чем больше обычно фанатизм возникает в области некомпетентности. Потому что в области компетентности фанатизм не возникает. Там у тебя все время сомнения. Ну, потому что чем больше ты знаешь, тем больше сомневаешься. И в этом смысле почти все политические вопросы, почти всегда, когда политики вас вынуждают делать моральный выбор, они всегда вам врут. Это 100%. В религиозных вопросах, я думаю, почти то же самое. Нужно, видимо, можно разделять почти все гуманитарные вопросы, общественно-политические дискуссии являются вещами историческими. Что-то сейчас верно, что-то сейчас неверно, очень относительными. То, что было верно в Средневековье, сейчас неверно и так далее. Но есть какой-то корень веры, видимо, у верующих людей, за который нужно биться. Теперь вопрос, где граница того, за которую ты готов убивать и умирать? Да? И хорошая жизненная практика состоит в том, чтобы это поле этих понятий и представлений, за которых ты готов убивать и умирать, было не очень большим, но очень сильным. Да? Там ты не можешь изменить, ну, своей вере и судьбе, но все остальные, ну, то есть огромное количество вопросов, включая обсуждаемых в обществе, ты должен терпимо обсуждать. Да? И в этом смысле, чем сильнее вера, тем меньше область твоей догмы.
Виталий Лейбин, шеф-редактор журнала «Русский репортер». Сегодня у нас в программе «Светлый вечер». В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».